Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Вадим Кирюхин.
Здравствуйте.
Сегодня у нас 11 декабря 2023 года, и я хотел закончить наши путевые заметки по Британии о транспорте и демократии. Вот я так назвал эту тему. И хотел просто дополнить ее тем, те свои впечатления, которые передал уже вот во время прошлой поездки. Прошлой передачи. Ну, начну с приятного, с демократии. Вот, я перед самым отъездом, мне удалось побывать на такой выставке галереи художника Бэнкси. Может быть, кто-то из вас слышал, о чем идет речь. Это уличный художник. Ну, во всяком случае, он скрывается под этим псевдонимом. И его рисунки очень популярны. Они очень остроумны. Они касаются в большей части английских тем, там полицейских, так сказать, вот целующиеся полицейские – это придумка Бэнкси. Например, у нас потом появилась тоже такая копия уже с полицейскими российскими, но изначально это было принесено оттуда. Ну, там всякие писающие на угол королевские гвардейцы, отставившие свой автомат и прочее, там, ну и масса других картинок про... так сказать, всякое мир, так сказать, там звезды и так далее. Очень интересно и со смыслом представлено. Вот я сейчас попрошу оператора показать нам первую фотографию, которую я сделал. Это вот выставка искусства Бэнкси, которая находится в самом центре Лондона, рядом с Пикадилли, на Реджент-стрит. То есть это такое престижное и дорогое место, и это особенно интересно и парадоксально, потому что Бэнкси сам по себе, он уличный художник, ну, если это один человек. Да? И он рисует, как говорится, даром, его личность неизвестна. И, в общем, для того, чтобы вот снять такой магазин, там, допустим, потому что весь первый этаж, это, собственно, сам вот зал, где продаются там всякие сувениры от Бэнкси. И... вот в этом зале, собственно, достаточно большом, сверху его еще один зал, который выставка, и подвал еще выставка. То есть это стоит бешеных денег. Наверное, это как-то все коммерциализуется за счет вот продажи этих сувениров, потому что народу было достаточно много. Я сам не удержался, тоже и купил один. Вот. И, но как это соотносится вот с самим Бэнкси, то есть получает он что-то от этого, не получает, или это он, во всяком случае, свое искусство он раздает совершенно даром и бесплатно. И это вот тоже уникальная черта такая английской действительности, которую хотелось бы отметить. Но среди вот таких вот его наиболее парадоксально агрессивных рисунков, которые характеризуют английскую демократию, я себе приобрел такой магнитик. Вот. Ну, я, как правило, из стран, в которых я бываю, я стараюсь вот, ну, какую-то мелочь привезти. Ну, в последнее время что-то на магнитике меня так повело. Вот. И этот магнитик как раз из галереи Бэнкси. Вот я сейчас попрошу редактора показать вторую фотографию. Вот. Вот такой вот очень оригинальный рисунок, который изначально появился на закрывающейся створке какого-то магазина или гаража где-то в пригороде. Ну,
я хочу сказать, что я сразу же осуждаю вот это вот все. Это категорически.
Да. Подожди, ну я просто к вопросу о Бэнкси, да. Значит, когда это появилось в ночью, естественно, когда появился хозяин, он, значит, там приложил усилия для того, чтобы это стереть все. Но до того времени, когда он это все стер, потому что пишется это все трафаретом через, соответственно, то есть через трафарет, краскопультом, да, как видно. Вот, до того, как он это все стер, его уже успели сфотографировать и растиражировать потом. А чтобы вы поняли, вот я еще раз прошу вернуться к этой фотографии, для того, чтобы пояснить просто, что есть. Значит, вверху это классический, верхняя половина, скажем так, это классический портрет королевы Виктории. Королева Виктория – это золотой век британской монархии. Она правила, по-моему, лет 60. там от нее куча памятников, Альберт Холл там и прочее. Альберт — это ее был муж, который раньше скончался, и так далее. А вот это ее как бы классический такой царский портрет, вот ее верхняя половина вместе со скипетром и так далее, который воспроизведен потом на кучу памятников в самом Лондоне. Естественно, нижняя часть вся — это додумка уже самого Бэнкси. Вот такая вот дама сада Маза, вот, которая как бы властвует над своей вот покоренной, так сказать, сада. Вот, видимо, в ее образе надо воспринимать Англию, поскольку Виктория — это королева Англии. Так что вот такая вот аллегория, так сказать, Виктория, правящая над Англией, вот отражена в рисунке Бэнкси, а это, в свою очередь, значит, перелилось вот, в частности, в данный магнитик, с которого я, собственно, и сделал фото. И вот я хочу показать еще фото номер 3, да. Это вот, чтобы не думать, что это единственный магнитик, вот это вот галерея кружек, вот она вот с этим тиражированным изображением, видимо, они пользуются популярностью. Причем наверху, вот средний ряд, если заметите, да, вот такая, так сказать, обезьяна с короной там и всем прочим. Это как бы образ, который напоминает почтовую марку, чрезвычайно популярную в Англии, уже с королевой Елизаветой II. Вот она именно в таком ракурсе снята, так сказать, на почтовой марке. Но, так сказать, то, что это все вот как бы с обезьяной сделано, и вместе вот это все как бы характеризует такой британский стиль демократии, который вот выразился в самых разных таких поп-артовских объектах. Эти кружки, по-моему, стоят по 10 фунтов. Ну и так, среди прочего, разлетаются, как горячие пирожки. То есть это вот, ну, отношение немножко англичан и всего прочего, так сказать, как демократии, так сказать, их видение собственной действительности, которая в значительном мере такая самокритичная. Ну и последнее, что я хотел вам показать, это вот эта вот фотография очень любопытная из книжки Бэнкси, которая, как вы понимаете, вот на украинскую тематику. Книжка вышла совсем недавно, она там в магазине продается, собственно, с нее я и сделал фото. Вот воспринимайте, как хотите, что имел Бэнкси в виду, вот, когда написал вот эту орду дикарей, целящихся в продуктовые эти самые корзинки из супермаркета. Ну, вот так. Вот это просто изображение без каких-либо пояснений. Я нигде не нашел объяснения, где оно появилось, в каком именно месте и так далее. Но вот изображение в книге присутствует, а сама книга посвящена искусству Бэнкси, так что нет сомнения, что авторство за ним. Вот, знаете, такой. Да, пожалуйста, Вадим.
Я когда вот это все увидел, у меня такое ощущение, что я переместился в 70-е. Вроде тогда это было модно. Хотя я тогда не жил, но все равно переместился. Понимаете, вот какое-то такое ощущение от этого. Вот.
Ты знаешь, я не знаю, какого возраста, поскольку неизвестно, кто это художник, да, из какого он периода, но то, что это вот в настоящее время распространяется, это совершенно точно. То есть это все свежее. Вот книжка, она вышедшая, я не привожу вам сейчас вот фотографию этой книжки, я ее тоже, у меня она есть, то есть титульной обложки, но она вышла в этом году. И все эти рисунки, они, в общем-то, ну, наверное, уже он много лет рисует, да, раз появилась галерея, но это, в общем, актуалитет. Ну, а что касается Украины, вот лишний раз это доказывает, ну, это вообще событие двух последних лет, так что уж точно никак не 70-е, понимаешь? Что ты хотел добавить, Вадим?
Ну, нет, я хотел сказать, что это стиль 70-х, а не то, что они сделаны в 70-х. То есть, как будто я переместился туда-обратно. Это знаете, как там какую-нибудь фотографию берут, когда там по поводу дефицита в Советском Союзе. Говорят, вот посмотрите, как в Москве было. Правда, потом выясняется, что эту фотографию использовали и для Новосибирска, и для Новокузнецка, и вообще где только это. Или как там Голодомор, когда украинцы... показывают какую-то фотографию, а потом источник находит: батеньки, так это ж, извините, провинция США во время Великой депрессии.
Да.
В общем, вот ну, хорошо. Такое у меня ощущение по поводу всего этого. Вот. А сам этот Бэнкси, там есть у него какие-то достойные картины, а вот то, что вы показали, ну, это какой-то абсолютный сюр, это что-то такое вообще невероятное в плане с негативом, я бы даже сказал. И, ну, свобода слова, слушай, ну, да, хорошо, свобода слова, это все замечательно, это здорово, свобода искусства, все классно. Вот. Во всяком случае, это лучше, чем всякие там наши комедианты-комики, которые целую нацию оскорбляют, да, всякой гадостью. Да, да. И считают, что это нормально, и русские шуток не понимают.
Да. Вадим, ты знаешь, я в творчестве Бэнкси каждый может отобрать то, что себе по вкусу. Там много всяких, вот среди этих магазинов сувениров, много всяких продается плакатов, открыток, маек, там черт знает чего, с этими рисунками самого разного плана. И сообразно своим как бы взглядом, вот, и интересом, каждый может подобрать себе что-то свое. Вот и я не удержался, как говорится. Я искал что-то такое, что было бы, знаете, так, ну, с одной стороны, типично английское, потому что королева Виктория типично английская, да, вот, а с другой стороны, ну, вот, отражало как бы совокупность взглядов самих англичан на, так сказать, свою страну, демократию и вообще вот все вместе, как они это воспринимают. Вот меня с этой точки зрения это изображение заинтересовало. А так, в принципе, оно очень разноплановое и отнюдь не состоит только из каких-то карикатурных персонажей. Просто меня это заинтересовало, поэтому я об этом рассказываю. Мне кажется, что это характерная какая-то черта. Ну, я теперь переведу все-таки к транспорту, потому что, и закончим мы опять демократией, но перейду я все-таки к транспорту. Потому что я уже говорил вам в прошлой передаче, что с транспортом в Англии плохо, с моей точки зрения, по-всякому, и по путям транспорта, и по всему прочему, а самое главное, по организации транспорта. Вот это очень странно, потому что, казалось бы, развитая капиталистическая страна, и вообще в ней все должно быть хорошо заорганизовано, оказывается, отнюдь. Ну, например, вот с чем я столкнулся лично я. Я говорю исключительно про личный опыт. Я, естественно, распланировал всю поездку заранее, и, среди прочего, у меня в ней было уже предусмотрено и билет на самолет на отлет, и каким транспортом я буду добираться до самолета, я взял билет на поезд, в общем, короче, все хорошо, я уже готовлюсь как бы к отъезду, и в этот момент, в какой-то момент мне надо было обновить приложение для путешествий, для пеших прогулок по Лондону. Ну, чтобы оно лучше мне показывало направление, там, не как транспортом, а как пройти пешком. Я обнаружил такое приложение, оно, кстати, русское. Вот. Потом загрузил, так сказать, карты Лондона, и вдруг мне выскакивает такое объявление. А вы, кстати, в курсе, что вот на даты вашего отъезда приходится забастовка железнодорожников? Ну, я так, что-то мне стало нехорошо от этого, потому что я добирался до аэропорта доехать именно железнодорожным транспортом. Но забастовка это не значит, что весь транспорт стоит. Это значит, что какие-то поезда отменяются, какие-то не отменяются, там, в общем. Я решил проверить свой. Но вдруг увидел, что он просто из расписания исчез. Вот просто от слова совсем. Так вот было и не было. Билет у меня на руках, а поезда нет. Ну, я начинаю связываться с компанией, там выяснять. Вот в результате компания меня запрашивает, а что вам, неужто переводчик ничего не сообщил? Ну, тот, который отвечает за эти поезда, это не бастующие, это их управление. Нет, ничего. Вот понимаете, вот я благодаря этому русскому приложению, как говорится, вышел в итоге на отсутствующий поезд и смог сорганизовать свой маршрут другим образом. А так меня, собственно, даже никто об этом не известил. То есть я вполне мог прийти прямо на вокзал. Вот, как говорится, помахать билетом, увидеть, что поезда нет, и дальше, как говорится, двигайся куда хочешь, там, как твой самолет полетит без тебя и прочее, это все, как говорится, твои собственные проблемы. Вот такой поворот событий, так сказать, как в английской действительности меня вот сильно удивил. При этом надо отметить, что вот если кто-то представляет себе российскую действительность, да, то, ну, хорошо, не пришла, допустим, эта Аэроэкспресс там с белорусской в Шереметьево, ну, предположим, да, или с киевской во Внуково. Ну, можете взять такси, ну, доехать туда не за 30, а за 40 минут, там, допустим, да, с учетом дорожных пробок. Вот в Англии все не так. В Англии вот этот аэропорт Гатвик, который является вторым по объему перевозок, да, лондонском как бы окружении. Он построен в 40 километрах от города, но эти 40 километров по прямой. И эти 40 километров по прямой можно преодолеть только на поезде. Ну, там есть, конечно, и дороги, но если вы по ним поедете, вот по этим извилистым закоулкам предместий вместе с переулками и светофорами, то там доехать можно часа за два. Поэтому надо ехать по автодороге. А автодорога такой круг километров около 100. Не 40 уже, заметьте, а 100. И вот это 100 километров, ну, самое реальное без пробок подойти часа в полтора. Ну, какая-то такая действительность. Вот так. Знаете, поэтому, конечно, как они решают и выпутываются из таких проблем, мне трудно даже себе представить. Но то, что забастовка железнодорожников в Англии значит очень много, не просто много, а очень много, это я вот как бы почувствовал на себе, потому что там прямые дороги только железные, и то потому, что они достались еще с каких-то времен. Но эти приключения не кончились, и это все к вопросу об организации транспорта. Но я уже приехал в Гатвик, естественно, зная все это значительно заранее, часа где-то за два до вылета, все хорошо, сдал багаж. Ну и смотрю, куда мне выходить на посадку. Там, надо сказать, в Гатвике, чтобы вы понимали, там посадочных терминалов где-то около 100. Ну, по-моему, последняя цифра 95, которая кончается, если я правильно помню. Причем эти 100 терминалов расположены следующим образом. Есть какой-то такой куст, от которого отходят три, так сказать, бетонных коридора. И вот в одном бетонном коридоре этих терминалов где-то штук 30 с гаком. То есть, ну вот в моем, например, конкретно было 32, по-моему, терминала. Вот. И я до своего 20-го, это не последний, заметьте, мог доехать только на третьем траволаторе. То есть это как бы плоский такой, да, так сказать, движущаяся дорожка. Вот одна на всю длину, плюс еще одна и так далее. Причем траволаторы строго в одном направлении, туда. Обратно это только ногами. И вот я, значит, смотрю со своим расписанием, вижу, что передо мной с этого моего выхода отгружается самолет рейсом в Бильбао. Очень хорошо, вот он загрузился, все, закрыли терминал, вот моя появилась, так сказать, направление, да. Да, появилось, сейчас вот ничего нет, и вдруг, оп, исчезло. То есть как? Ну вот нету его. Так, я стою, тупо смотрю на табло, ну нету этого направления вообще нигде, ни на каком терминале. Ни там, проходит 10 минут, 20 минут. Я вспоминаю тут историю, которая прошла буквально месяц назад, когда там 30 пассажиров вместе с пилотом лайнера каких-то турецких линий не улетели из Парижа просто потому, что объявления на терминале не было, откуда, собственно, выход на посадку. И тут понимаю, ну я один, но перспектива реально та же светит. В общем, короче, слава богу, авиакомпания мне прислала смс-ку, что у вас рейс откладывается. Но вообще-то для откладывается есть английское слово delayed. И у нас вот если вы там бывали когда-то в Шереметьево, внуку, если какой-то рейс откладывается, там delayed, в китайских аэропортах тоже пишут delayed, ну нормально. А здесь просто исчезает. Вот просто, ну нет и все. Ну и вот думай как хочешь. То ли там сменили терминал, среди 95 есть возможность побегать, да? То ли там, так сказать, что-то заело в табло, то ли еще чего-то. Ну, вот как-то так. Вот как это все с точки зрения организации транспорта опять в голову входит, я снова понять не могу. Ну и вишенка на торте. Вот все эти 95 терминалов, что такое терминал, да, вы понимаете? То есть это вот та подъезжающая штука к самолету, да, через которую загружаются пассажиры. То есть, если у вас 32 терминала, то это значит, что 16 самолетов с одной стороны, 16 самолетов с другой стороны, крыло к крылу стоят, да, то есть, вы понимаете, достаточно длинная штука. И вот эта вся гоп-компания взлетает и прилетает в Гатвике с одной единственной взлетно-посадочной полосы. То есть, вообще, вот цифра 1. Сколько у вас взлетно-посадочных полос? 1. Вот пока я рулил на посадку, я просто видел, как несколько самолетов перед нашим носом садились, взлетали. Все на одной и той же полосе. Вы понимаете, это примерно как организовать встречное движение по одной и той же, так сказать, по полосе дороги, да? Там, конечно, есть светофор, наверное, кто-то за этим следит. Но надо понимать, что обстановка такая аварийно-опасная, поэтому ее организуют очень редко. А тут это штатная ситуация. Это прям вот так и должно быть. И уже давно. Знаете, я об этом подумал тогда, когда, особенно когда мне перед отлетом, так сказать, мои вот друзья, которые меня принимали, они так, знаешь, серьезно мне сказали: знаешь, ты там поосторожнее летай на российских авиалиниях, у вас сейчас там их фирменно не обслуживают, поэтому там у вас запчасти какие-то левые, знаете, самолеты тут могут себя, как говорится, неправильно повести, поломаться. Я думаю, блин, а вы как живете здесь на полосе с реверсивным авиадвижением вообще уже много лет? Ну вот как-то так, вот как-то так. Что думаешь, Вадим?
Ну, слушайте, как это сказать? Когда я был в Греции, там хорошую такую фразу сказали, что если в Греции перестанут бастовать, то тогда это значит, что с Грецией что-то случилось. С греками. То есть это у них такая абсолютно нормальная традиция, это все хорошо, все абсолютно естественно, и никто там не говорит, знаете, вот это вот деление, что, вот, знаете, вот есть нации, которые демократии достойны, а вот есть, которые, знаете, вот такой особенный народ, который, вот, понимаете, не положено. Вот они, им дай демократию, они, понимаете, сразу все разрушат, там начнут вот плановую экономику устанавливать специально, чтобы в магазинах ничего не было. Вы же знаете, что вот вы жили в СССР, что ничего не было, да, что, понимаете, нас это кормили американцы гуманитарной помощью, заводы нам строили, вот это все дело. Эти ребята себе, что греки, что британцы, могут себе позволить действительно такие протесты. Другой стороны, что действительно от этого будут страдать обычные граждане, которые во всем этом не участвуют, которые хотят пользоваться транспортом, который заплатили. Но с третьей стороны, как вы сами сказали, что если от этого, скажем, простой гражданин пострадал, то, соответственно, ему будет выплачена компенсация за это все дело. Но другой, четвертая сторона, что человек, может, хотел выехать именно конкретно сейчас, а не потом. Да, компенсация это все очень хорошо, это замечательно, а еще лучше, чтобы там вдвое больше с этого поиметь, это тоже круто. Но, понимаете, вот как бы странно, с такой демократией они себе могут позволить, меня, конечно, будут социалисты за это ругать, что вот дело не в демократии, дело не в авторитаризме, а дело в ресурсах, дело в умении, в оборотистости и так далее. Это все правда, но мы видим, что даже лишившись колонии, все-таки денежный мультипликатор, вообще возможность стран с демократией как бы легче, быстрее налаживать связи. То есть они видят слабости и сильные стороны других людей, они могут пользоваться как раз теми самыми авторитарными странами из Азии, там, Южной Америки, Африки, которые очень легко подкупаются, очень там дешевый труд, они могут этим себе пользоваться, могут себе этим позволить. Поэтому, ну, я не знаю, может быть, действительно какая-то золотая середина нужна между всем этим делом. Не перекос ни в одну, ни в другую сторону, а считаться с интересами общества. С другой стороны, как такое сделать?
Вот как раз о перекосах. Я это самое последнее, что я хотел сообщить, потому что, возвращаясь к вопросу о демократии, потому что действительно вот возвращение самой Британии поставило, так сказать, много вопросов на эту тему. И в частности, это был случай, который случился уже со мной при пересечении латвийской границы. Мы ее уже, ну, как бы пересекали, так сказать, это длится как много часов. И первое, значит, было интересное впечатление, это то, что на латвийской стороне из нашего автобуса всех латвийских граждан и неграждан пригласили на собеседование к местную легавку. Ну, так сказать, там, как она у них, КГБ местная, там или еще какая-то сигуранца. Вот. Причем особенно поспешило то, что когда объявили, что всех латвийских граждан и неграждан просят, значит, пройти собеседование, то все остальные как спросили: ну мы тоже не граждане Латвии, это чего, значит, нас тоже? Нет. У нас неграждане – это те, которые официально называются латвийские неграждане. Это у нас давно, когда-то в 90-е, да, помните, может быть, был разговор такой про то, что в Латвии ввели титул негражданина. То есть ты как бы живешь, но ты не гражданин. То есть гражданскими правами пользуешься не всеми. Ну, типа голосовать, там еще что-то. Вот там он до сих пор существует. Это такой, ну, знаете, своеобразный очень титул. Что-то очень сходное с режимом апартеида, который мы помним еще, может быть, из далеких 60-х годов, когда там права белых, права не белых. Вот там в Латвии это текущий момент. Да, это то, что вот сейчас...
Не путайте. Вот там, вот негров нельзя. А вот, понимаете, а русские в Латвии, это другой случай.
Да, это другой случай. И, кстати, в этом как раз и предоставил возможность убедиться. Потому что, ну, этих 10 человек там какое-то время попытали, где-то там, может быть, час или полтора это заняло. И, значит, мы переехали потом на российскую сторону, там проходить таможню, там то все, так в таком типе, так сказать, очень танго такого медленного, там все как-то работает не быстро. И пока мы его прошли, ну и тусовались в этом зале, где все собираются после прохождения. Значит, когда наткнулись на некого мужчину, в смысле, на ошарашенном состоянии, который поведал нам, так сказать, такую историю. Он сам россиянин и приехал сюда на пограничный пункт встречать свою дочь. Они живут где-то, по-моему, под Псковом или что-то в этом духе. А дочь сама, она тоже россиянка, но они давно уже или купили, или имели дом в Латвии. И у нее там, соответственно, вид на жительство. Ну, все нормально, они приезжали там туда-сюда, все хорошо. И вот в этот раз, она была как раз с предыдущим автобусом до нас, она, так сказать, тоже приехала на этот пункт пропуска. Ее так же, как и наших латышей и неграждан, пригласили на собеседование. И оказалось, что это собеседование состоит из таких нескольких отпечатанных листков формуляра, в который надо внести ответы на вопросы. А вопросы такие: как вы относитесь к Путину? Какое у вас мнение о специальной военной операции? А чей Крым? И так далее и тому подобное. Вот. И ну, у меня всегда законность подобных вопросов, она так немножко поражает. Потому что, ну, что бы там ни говорили в сторону России, но все-таки у нас в Конституции закреплено право, так сказать, не разглашать свои собственные убеждения. А если говорить о международных нормах, то вообще-то это статья 18 Всеобщей декларации прав человека и гражданина, которая основополагающий документ ООН, и который все члены ООН, как говорится, подписывают. Это Конвенция о защите прав человека и основных свобод 50-го года еще. Наконец, 18-я статья Международного пакта о гражданских и политических правах. То есть, вот таких основополагающих документов общеевропейского или мирового чтения полно. Да? Тем не менее, вот несмотря на это, вас заставляют как бы разглашать эти самые свои, так сказать, взгляды. И понимаете, с одной точки зрения, это может показаться какой-то игрой. Ну, ты же понимаешь, зачем тебя спрашивают. Ну, поставь крестики в нужных пунктах, да. Осуждаю Путина, осуждаю военную операцию, так сказать, там, Крым, чей скажете, вот, и так далее, да. Но все не так просто. Потому что, когда ты составляешь это не в результате личной беседы, я подчеркиваю, что это формуляр. Да? Это означает, что этот формуляр, он где-то остается. А он остается как бы в этих спецслужбах. Но надо понимать, что среди продажных организаций спецслужбы являются одними из самых первых. Потому что вот то, что они могут торговать, их сотрудники, да, это только секретами, которые они имеют. И, соответственно, тот, кто имеет доступ к этим секретам, он за какую-то мзду их выкладывает. Вот больше всего, как говорится, предателей отступников всякого рода, они находятся именно среди вот этих вот секретных служб. Причем с обеих сторон, кстати сказать. Поэтому не надо думать, что этот формуляр останется безвестным. То есть он тем или иным образом попадет на российскую сторону, и там тебе уже будут другие претензии по тому же самому поводу. То есть, понимаете, тебя фактически залавливают вот в такого рода капкан, который, тем не менее, никакими, так сказать, международными конвенциями прав человека, да, свободу мысли, совести и убеждений, о том, что имеешь право их иметь или не иметь никаких, и вообще никто от тебя не может требовать выполнять свои, так сказать, разглашать свои убеждения. И вот как сказано в постановлении Европейского суда, в частности, никто не может обязать лицо раскрыть свои религиозные убеждения. Это постановление 2010 года по делу Синан Ишик против Турции. Но сами по себе эти, так сказать, постановления Европейского суда имеют общее фундаментальное значение, да, прецедентное в европейском, в частности, праве. Но, тем не менее, это вот так происходит. Вот как-то так вот в одной из цитаделей демократии Европейского Союза, которой, в частности, является и Латвия. Вот прямо сейчас. И результат, кстати, этого воздействия всего такой. То есть, на один из вопросов, кажется, про Крым, она правильно не ответила там, на то, чей Крым. Результат был такой, что ее прямо там, на вот этом вот пункте перехода, лишили визы на жительство. Естественно, в бессудебном, без всякого рода порядке. И сказали, вот вы дальше уже не просто продолжаете маршрут на автобусе, да, до следующего, до российской границы, а это мы вас депортируем. Прямо сейчас вот отсюда и туда. И все. И, как говорится, вот отец на той стороне границы как бы ждет ее, там, открыв рот, и говорит, блин, а что это было, и как это все воспринимать, и что с этим делать. Это я говорю к тому, что у нас периодически возникает тема о судебных и бессудебных преследованиях. Да? Упоминают сталинские тройки, какой-то ужас, да, да как это так, без суда, без следствия, без адвоката, без ничего, там человека на что-то осуждали. Вот это происходит в Латвии прямо сейчас, now. Понимаете, вот это те сведения, которые я вам сообщаю, они сведения вчерашнего дня. Вот это произошло вчера, ну, точнее говоря, в ночь, с субботы на воскресенье. Вот, как говорится, что говорить дальше про судебные, бессудебные преследования, демократию, права человека, кем они соблюдаются, кем не соблюдаются, и где вообще царство демократии. Это вот происходящее сегодня, на сегодняшний день. Ну, вот как-то так, вот такие вот путевые заметки о демократии. Причем заметьте, что ни одна страна Европейского Союза, не говоря уже про европейские инстанции всякие судебные, они по этому поводу ничего не хрюкнуло. То есть, ну, как бы, да, ну, вот, как, ну, вот так они живут, да. Вот. Пожалуйста, Вадим, что думаешь?
Слушайте, я вот даже не знаю, чего сказать по поводу этих...
Да, это как действительно, как вы... я даже не знаю, чего к этому добавить.
Ну, понимаете, вот аппетит приходит во время еды, да. То есть, когда вот какому-то такому мелкому пакостнику давать делать гадости, но сначала, ой, давайте вот просто, знаете, в категории людей, сорта людей объявим, что, знаете, вот есть граждане, есть неграждане, потом вот они оказываются не то, что не гражданами, а вообще оккупантами какими-то, потомками оккупантов, и вообще так и надо. И вообще можно первое, второе, третье, и, кстати, заметьте, что в Российской Федерации тоже там во всяких регионах типа Тувы, еще каких-то происходят какие-то подобные мероприятия. Там в Татарстане отдельно для татар там оплачиваются какие-то поездки то ли в Австралию, то ли в Новую Зеландию. Вот так вот. Знаете, вот гражданин Татарстана, да, вот отдельный гражданин Татарстана, вроде как Российская Федерация, но вот по этническому принципу можно давать. Вот вроде как многонациональная страна, но вот как бы вот есть одни этносы, а есть вот другие этносы, и вот давайте мы их будем не путать, эти этносы разные. Ну, по поводу там Чечни вообще там, мы не будем говорить по поводу того, что там происходит. А вот. А эти вот ребята, да, у них, конечно, я не знаю, то ли это какой-то, знаете, либералы скажут, что, ну, знаете, это наследие СССР все такое. Да? Вот что, понимаете, вот
ну, люди видели, очень как... сильно, Вадим, как-то они очень сильно наследуют, уже с того 30 лет прошло с гаком.
Так вы поймите, чем дольше от СССР мы уходим, тем больше ужасов выясняется, что там было.
Ну, да.
Вы, кстати, не знали то, что это как бы накормил всех Хрущев, помимо, то есть американцы и Хрущев накормили всех. А вот все остальное время были только либо синие курицы за очень дорого, либо фарш с костями. И ничего не ели, понимаете, вот такая была история.
Понимаешь, Вадим, вот я когда такую феньку слушаю, я думаю, что мне ее мало кто рассказывает. Почему? Потому что я в то время жил. Я это просто знаю. Мне не надо рассказывать про синюю курицу, зеленую там или какую-то еще. Я там был в это время и в этом месте. И знаю, что там ели, за какие это было деньги и все такое. Поэтому вот мне эту лапшу на уши можно не вешать. Я ее просто сразу отряхиваю и говорю: ребята, вы там не были, а я там был. И много лет. Понимаешь, поэтому, ну что.
Чем моложе блогер, тем ему виднее. А вы, это как, вы просто обиделись, что СССР не было, и сейчас его оправдывают.
А что, чем мне обижаться? Я тогда жил. Ну что, я тогда жил, я знаю, что там было и что там не было, что давали американцы, что не давали. Американскую тушенку во время войны не считаем. Я тогда не жил, ее не видел. Вот. А вот все остальное насчет американской помощи. Американская помощь, единственное, когда была, это ножки Буша. Вот пресловутые. Но это 91-й год. Это уже Горбачевщина такая лютая. Но с переходом в ельцинский период. Ножки, кстати, противные. До сих пор помню вкус. Я один раз их ел, только один раз вернулся. Вообще как неимоверного вида. Вот по нашим категориям, да, так сказать, там какое-то огромное ножище, как будто там какая-то суперкурица. И пахнет рыбой. Вот это на вкус, понимаешь? Вот это вообще поразительно. Их там как-то то ли рыбной чешуей, то ли какой-то рыбной мукой откармливают. Ну, в общем, жуткая вещь. Может, поэтому их американцы как-то и не очень стремятся есть, а в основном там белое мясо, потому что с вот этими мускулистыми частями, которые у нас очень популярны, там просто полный швах. Вот вкус у нее присутствует не курица, а такой какой-то вот даже не рыба, а какой-то рыбной чешуи. Ну, это я действительно пробовал. Действительно, раз или два, вот не больше, это точно я вам говорю, потому что у меня после двух, по-моему, попыток все-таки начисто отбило как бы желание, потому что я понял, что первая попытка была не ошибка, это стандарт. Вот. А что касается американского времени, то тут про помощь вообще нечего вспоминать. Да, покупали зерно за границей, но, по-моему, в Канаде. Вот. Ну хорошо, давай, может, к вопросам перейдем, если ты не против.
Да, давайте.
Угу. Так, Ирда 785 спрашивает: как оцениваете последние события в Газе? Израиль вроде как продвигается вперед, но медленно. И что вы думаете будет дальше? Будет ли там партизанская война, как в Афганистане? Вы знаете, вот насчет продвижения партизанской войны. Понимаете, суть ведь не просто в том, чтобы куда-то продвинуться. Суть в том, а вот тем, куда ты продвинулся, управлять дальше как? То есть ты вот прошли там какие-то танки, допустим, вот идет какая-то медленная война. Кстати, она уже сейчас имеет партизанский характер, потому что, ну, из руины развалин, как говорится, видео появляются в обе стороны. Как одни стреляют, как другие стреляют. То есть она там уже практически идет, и там... Что характерно вот среди этих развалин, тяжелая техника, типа танков Меркава, они мало чего решает. Она что-то решает, конечно, но далеко не все задачи. Все остальное трудно. А дальше это надо все закреплять. Хорошо, вот заняли квартал какой-то. Вот вы его полностью очистили от, так сказать, приверженцев КАМАЗа. То есть можно считать, что там уже чистая территория, санитарная зона? Нет. Вот вы уйдете дальше вперед там боевыми частями, они опять откуда-то появятся из туннелей каких-то недовзорванных, из еще и чего-то. Вот так далее. Вот почему идет эта война. Проблема в Афганистане же была в чем? Вот что советская, что американская оккупация, да, захватили крупные города. Ну, там типа, так сказать, Кабул, Бодрум, там еще чего-то, хорошо. А вокруг... Как говорится, вот кишлаки, поле, там еще чего-то. Вот их вы будете захватывать как? Вы там всюду оккупационные гарнизоны поставите? Ну, оккупантов не хватит. Местных коллаборантов каких-то установите? Вот они держатся ровно столько, сколько, так сказать, вы там присутствуете, военные. И сразу же кончаются, как только вас там нет. Значит, вопрос, а как дальше это контролировать? А дальше идет вот та самая партизанская война с этих территорий. Просто потому, что их невозможно держать под контролем. Газа меньше, чем Афганистан. Гораздо меньше. Но там сплошная городская застройка. То есть это, в общем-то, каменные джунгли. Если уж на то пошло. С непонятными входами, выходами, дырами, туннелями. Которые, естественно, на 100% знают только местные. А не наступающая израильская армия. Значит, она это куда-то пройдет. А дальше-то что она будет с этой территорией делать? Вообще все какие-то мечты про уничтожение Хамаса. И то, что там будет какая-то установлена лояльная администрация. Вот лояльная администрация чья? Из палестинцев? Значит, она лояльной точно не будет. Из евреев? Ну, тогда ими надо заселить Газу или как? И на этом месте как бы построить еврейские кварталы или восстановить те, которые вы трудолюбиво разбомбили, и их опять заселить евреями? Это есть евреи, которые хотят туда поехать, в Газу, да? Ну, вот это все, это просто одни знаки вопроса, да? Потому что понятно, что на них нет ответа, точнее говоря, ответ он негативный. Поэтому это обрекает, естественно, эту всю операцию на партизанскую войну в разной степени длительности, но реальных перспектив, вот так как Нетаньяху обещает там закрепиться на этой территории, там вычистить весь КАМАЗ и дальше создать вот непонятно что, вот каких-то перспектив и даже каких-то планов, намеков на уровне, как бы это могло бы быть, хотя бы с точки зрения израильского правительства, вообще не просматривается. То есть поэтому, ну, кроме партизанской войны, тут просто никакого выхода нет, который будет длиться ровно до тех пор, пока Израиль не надоест там торчать. Ну, при условии же еще, что он захватит, потому что еще идет процесс, который, как вы сказали, идет медленно, но еще непонятно, дойдет ли он до конца и как быстро. Пожалуйста, Вадим, что думаешь?
А вот вообще мне интересно, много ли фабрикаций у Палестины по поводу там своих жертв, своих там бомбежек и так далее. То есть понятно, что, естественно, они есть, но мне кажется, что там и много фальсификаций.
Не знаю, я слышал какую цифру типа 18 тысяч человек. Я не могу сказать ничего ни про, ни контра, ни за, ни против. Не знаю. Ну, публикации какие-то есть, естественно, они на порядок больше, чем граждан, чем жертвы в Израиле, потому что сколько Касамов не запускай, он, конечно, таких разрушений, как там американская планирующая бомба весом 900 фунтов нанести не может. Ну, потому что, ну, Касам это максимум 20 килограмм взрывчатки, да и то еще в какой-то там совершенной классификации. И то при условии, что он попадет куда-то. А бомба-то падает в городские кварталы, там по-всякому есть мирные жители. Ну и, соответственно, жертв будет всегда больше. Так что понятно, что их на порядок больше. Но перспектив это каких-то все равно не дает. Так, еще вопрос. Вам теперь осталось побывать в Соединенных Штатах. Вы бы поехали туда. Там много интересного. И у вас также было бы масса впечатлений. Вы знаете, я, в общем-то, и в Англию поехал только потому, что вот меня пригласили друзья. Уже как бы это была вторая попытка. Вот, и я вот в итоге решил завернуть. Вот меня как-то туда не тянуло, скажу честно. И, в общем-то, я даже и повторять это путешествие не собираюсь. Там много интересного, много, так сказать, вещей, о которых я рассказывал, но сказать, что меня эта страна зацепила, я не могу. Любопытно, да, интересно, да, а вот так, чтобы как-то, ну, вот это не мое, вот, это точно. И с Соединенными Штатами могу сказать то же самое. Вы знаете, я как-то себе уже давно задавал вопрос. Вот я на Кубу летал, наверное, ну, где-то раз 20. Может быть, чуть больше, может, чуть меньше. Я вот точно уже не помню. И рейсы, которые шли на Кубу, они пролегают как раз, ну, тогда, когда они были регулярными. Они как раз пролегают так через Англию, Исландию. Вот через там Фолклен, ой, то есть через мимо Гренландии и дальше спускаются вдоль побережья Канады, Соединенных Штатов и так дальше вплоть до Гаваны. И вот я как-то уже на 20-й раз, пролетая мимо и смотря в окно вот на это самое побережье, подумал, блин, вот я пролетаю все время мимо Соединенных Штатов. Билеты туда стоят авиационные, это в общем основная форма, часть стоимости путешествия. На тот момент стоили, по-моему, раза в 3 дешевле, чем билеты до Гаваны. Ну, я имею в виду рейс туда-обратно. И вы знаете, вот какого-то позыва вот заехать туда посмотреть, ну вот не было от слова совсем. Ну, не знаю, вот как-то вот не привлекает. Ну, то есть, не знаю, может, какие-то обстоятельства сложатся, но я их сам создавать точно не буду. Потому что меня, не влечет она. Вот страна, Соединенные Штаты как страна. Не знаю почему. Не могу вам сказать. Я вам также говорил, что у меня вот нет желания там проезжать, не было желания проехав, остановиться в Польшу побольше. Не могу сказать почему. Вот в Германии я был, так сказать, с удовольствием, вот во Франции тоже, в Азии европейских каких-то стран, там Испании, Италии, Австрии, там еще. А вот там, не было желания. Вот с Соединенными Штатами примерно та же самая история. Не знаю, может, это что-то такое уже сверх, так сказать, осознанное, но тем не менее так. Что думаешь, Вадим?
Нет, ничего.
Ладно, давайте еще вот, так сказать, последние вопросы у нас. Байден сказал, что России нельзя дать победить на Украине, иначе она дальше обязательно нападет на одну из стран НАТО. Почему он так считает и вообще делает такие заявления? Ну, понимаете, это заявление, это единственное оправдание, для чего Соединенные Штаты должны помочь Украине. Потому что больше... Ну вот вы дальше пишете вопрос, в Штатах последняя помощь Украине не была одобрена, получается, даже там стали уставать от Украины, многие сенаторы, особенно республиканцы, блокируют эту помощь. Там просто резонный вопрос ставится, а зачем? Ну то есть вот на сегодняшний день, после всей истории с контрнаступом, там всем последним, то есть понятно, что Украина победить не может. Вот непонятно, победит ли Россия, когда именно и каким способом, но вот то, что Украина не победит, это уже понимают все. Так, вот встает вопрос, да, дальше Украина там делает где-то диверсии, там на железных дорогах, там еще где-то в Крым постреливает периодически нашими, кстати, ракетами, я говорю, американскими, да, за наши же купленные деньги. Ну, там что-то где-то рухнуло, разрушилось. Ну и что, Крым после этого превратился в руины? Нет. Россия после этого как бы встала на колени? Ну, снова нет. Перспектива какая-то есть этого, что произойдет либо то, либо другое. Но опять нету такой перспективы. Вот республиканцы, они в частности отказывают в этой помощи, да, и как бы ставят ей палки в колеса. Потому что ставят вопрос, а вы, собственно, это помогать-то собираетесь с какой целью? На предмет чего, как говорится, интересуетесь-то? Вот вам чего, просто типа помочь Украине, вам некуда миллиарды девать долларов? Так у нас есть другие приложения для этих миллиардов, начиная от стены на границе, понимаешь, кончая там с контролем мигранта, миграции. А на Украине-то вы чего хотите добиться? И вот поэтому, именно по этой причине, у Байдена единственный аргумент, который остается, да, потому что спорить с тем, что вот мы сейчас вольем миллиарды и сейчас Украина победит, уже не имеет смысла даже на уровне произнесения этих слов. Значит, поэтому остается только тезис, что тогда вот Украина... То есть Россия нападет на какую-то страну НАТО. Нафига это нужно России? Тоже дальше не надо развивать мысли, потому что дальше идет полный бред, потому что непонятно, чего с этим делать. Но вот единственное, что осталось, это вот сказать это. А сама вся риторика с блокировкой республиканцев идет отнюдь не потому, что они там сторонники Путина или чего-то еще, а просто они ставят вполне резонный американский такой вполне денежный вопрос. Что хотите за эти деньги получить? Ну вот, как говорится, отсюда и вся проблема. Что думаешь, Вадим?
По поводу Байдена?
Ну, по поводу Байдена, по поводу вот России, которая нападет на обязательно какую-то страну НАТО после Украины. Непонятно, правда, на какую? Какую имеется в виду?
Ну, на Америку, слушайте, давайте сразу вот так вот. Прям сразу на Америку, на Аляску. Чего уж тут городить, да?
Подождите,
надо что-то вот интереснее. Сейчас же Путин вот вроде как Александр Третий открыл, да, подводную лодку.
Подводную лодку, да.
Значит, надо брать проливы Босфора и Дарданеллы.
Но сначала ее надо туда перегнать.
Там дружбан-олигарх, Эрдоган находится.
Да.
Нет, здесь, видите, здесь все так тонко, здесь все так непонятно. А вот считается, если напасть на страну НАТО, которая вступила недавно, такое считается или нет?
Ну, вообще все считаются, но я не знаю, Ты на Финляндию намекаешь? Или на балтийских три поросенка?
Ну, кто-то, вот, понимаете, тоже. Вот есть и вопрос севера, вопрос юга. Столько стран прекрасных вокруг находится. Хочу, выбирай, хочу, не выбирай.
Я бы напрошу,
вот, опять придется, наверное, лет 8 ждать, да? Ну, вот тоже такая вопрос. Ну,
я не знаю, просто у меня как бы вот среди этого выбора стран для нападения, типа там три поросенка, там Финляндия, Польша. Ну, я не знаю, Венгрию, наверное, считать не будем.
Не, не будем.
Румыния, наверное, тоже.
Словакия уже наша.
А, вот так вот, это так считается, да, теперь?
Да, будет.
Понятно. Слушай, ты просто как-то теряешься в выборе. Хочется прямо Байдена спросить, если быть хотя бы, вы кого конкретно имеете в виду? То есть, кого, собственно, нападать предполагается? Какую страну защищать? Ну, как-то это все по бреду. Но вы понимаете, вот самое удивительное, это и следствие вашего вопроса, что вот бредовая подоплека вроде видна, а как никто не задается вопросом, вот, а что вы, собственно, имеете в виду? Он нападет на одну из стран НАТО. А какую страну? Какая страна там, собственно, угрожаемая? Кого Украина своим телом закрывает? Вот ту самую одну из стран НАТО, на которую Россия дальше нападет, как только если она победит Украину. Ну, даже у Байдена нет ответа на этот вопрос. Ну, потому что его нет вообще. Не потому что у Байдена специально нет, а просто вот он не присутствует. Ну, что сказать. Так, вот еще наш слушатель Антон Безруков советует, видео не снимали, ролик с видео могут поднять число зрителей передач. Вы знаете, я не очень хороший оператор на самом деле. Да и, в общем-то, фотографирую я плохо. То есть аппарат фотографирует хорошо, но я как бы сами ракурсы для съемки, наверное, выбираю не очень правильно. Вот я как бы часто так себе посыпал голову пеплом, что у других получается как-то это интереснее и любопытнее. Я, конечно, снимал там ролики, безусловно, в том же самом магазине Бэнкси. Вообще там гораздо больше фото, чем у вас здесь мы показали в ходе передач. Вот, но просто я не знал, насколько это примечательно, интересно, так сказать, иллюстративно. Не знаю, может быть, как-то вот освоюсь еще с этой техникой, чтобы я, не утомляя нашего редактора, как-то сам мог, так сказать, эти картинки показывать. Ну, не знаю пока. Может быть, таким образом это было бы чуть-чуть интереснее, чуть-чуть познавательнее. Ну, вот. А так вообще, ну, видеоролики, в принципе, есть, но вот я не знаю просто, в каком контексте их применить, скажем так. Что думаешь, Вадим, сам?
Мне наоборот, вот вы себя покритиковали, а мне наоборот ваши фотографии. Я прям так оценил, я подумал, что это как профессионально, да, так что это не вы. Оказалось,
спасибо. Вот. Спасибо за комплимент, конечно, но я, в общем-то, пользовался просто своим смартфоном. И, понимаете, я на саму выставку, возвращаясь к началу этого Бэнкси, попал, в общем-то, случайно. Потому что из места, где я жил, в центр Лондона, пролегал автобусный маршрут. Причем автобус был такой, там не все такие автобусы, но вот этот мой маршрут, он ходил на двухэтажном автобусе. И поэтому, когда ехать до места, там, до центра, допустим, до Трафальгарской площади, там что-то еще, вот на этом автобусе, естественно, я садился на второй этаж, и получалось, как вроде бы такая, знаешь, экскурсия сама по себе, включенная, так сказать, в автобусный билет. И вот проезжая уже по центральной части, ну, естественно, разглядывая, что там по сторонам, я, как говорится, уперся взглядом вот в эту вывеску Бэнкси, которая была как раз напротив вот одной из предыдущих автобусных установок. И про себя так подумал, ну, когда ознакомишься с всякими там крупными ценностями, типа Вестминистра, Палаты лордов, Национальной галереи, там, Трафальгаром, там, и прочим, там, Букингемскими дворцами. Вот неплохо было бы сюда заглянуть, просто чисто полюбопытствовать, что это такое. Что я, собственно, последний вечер и сделал. Это вот уже когда напоследок гулял, так сказать, так, пешком, вот к своему уже автобусу с целью вернуться. Вот как бы ноги привели как раз к Бэнкси. Вот. Вот тут-то я сюда и зашел. И поэтому все, что снимал, это было, так сказать, вот просто по ходу движения, так сказать, вот щелкнул для того, чтобы просто оставить себе впечатление. Точно так же, как и на эту украинскую карикатуру, она нигде не была вывешена больше, она существует только в этой книге. Я наткнулся совершенно случайно. Ну, то есть, вот лежит книжка с творчеством Бэнкси. Толстая достаточно книжка, кстати сказать, иллюстрированная. Ну, так листаешь, листаешь, листаешь ее там просто. Смотришь, там украинский флаг. И вот, вот на тебе, вот такой вот, вот такой вот сюрприз. Так что это в значительной мере дело случая, не подготовлен. Ну, спасибо за то, что ты меня сориентировал так, Вадим. Я буду теперь знать, что какие-то не самые поганые навыки у меня все-таки фотографии.
Я прям вообще как это... Как-то это все достаточно естественно смотрится. Ну, во всяком случае, на мой взгляд, так... Нет, талантливый человек все-таки талантлив во всем. А еще и скромный.
Нет, ну, я действительно считал, что у меня ничего не получится. Поэтому я просто снимал так. Для того, чтобы просто, чтобы, скажем так, проиллюстрировать сказанное, чтобы оно не казалось пустословным. Вот. Ну хорошо, спасибо вам, уважаемые слушатели, за ваши вопросы. Я хочу отметить, что какая-то часть вот вопросов прилетела там на нашем форуме, новом форуме, я бы так его назвал, на телеграм-канале. Я просто вот сейчас более обстоятельно как бы им займусь, да, посмотрю вот то, что вы там спросили, и постараюсь как бы, может быть, или по отдельности ответить на них, или еще как-то. Ну, в общем, не оставить их без внимания, потому что как бы для этого форум создавался. Ты хотел что-то добавить, Алим?
Да нет, просто что-то так.
Ну, хорошо. Слушайте, давайте тогда вот на этой мажорной ноте, так сказать, закончим с путешествием. Может быть, потом мы вернемся еще к нашей... То есть, на следующих передачах уже вернемся к нашей российской действительности, от того, что есть. А вот сейчас, ну, воспринимайте это как такую паузу между длительными освещениями российско-украинского конфликта, к которому мы все время сталкивались, там, скатывались на протяжении, так сказать, многих месяцев нашего последнего вещания, и что стало уже немножко поднадоедать, честно говоря. Ну, во всяком случае, мне.
Потому что, ну, вы знаете, можно говорить, я вообще, да, скажу, пожалуйста, так, что обычно люди, когда какой-то конфликт начинается, занимают строго либо одну, либо другую сторону. И потом ничего не меняется. А вот Украина, она сделала все, и Запад, между прочим, тоже сделали все для того, чтобы все, которые, ну, имеют хотя бы какие-то такие малейшие представления там о добре и зле, а не о том, что, вот знаете, есть зло, и можно поддерживать еще большее зло. Вот они как-то все вот Украину поддерживать перестали. Кто-то стал прям... перешел на сторону России прям откровенно, кто-то там просто нейтрально, кто-то отстранился от конфликта. Ну, конечно, да, надо постараться, чтобы это все так сделать. И вот это, когда много людей переходит из одной в другую сторону, вот это, конечно, такой очень интересный показатель. Я понимаю, почему от нашей стороны перешли туда. Я это тоже прекрасно понимаю. Благодаря деятельности и физической некоторых наших людей, и информационной тоже, который не может обеспечить, не может объяснить колеблющимся гражданам. А вот то, что возвращаются оттуда сюда, вот это тоже так, в моменте хороший.
Ну, я уже говорил вот в прошлых передачах, и сейчас я просто хочу подтвердить. В общем, такой обратный тренд, он очень заметен. Заметен потому, что информации стало существенно меньше на украинскую тематику. Ну, вернее, как меньше. То есть, дать информацию в украинское... западном тренде какую-то уже позитивную невозможно. Давать обратную информацию тоже невозможно. По уже политическим, пропагандистским причинам. Поэтому остается вот третье, не давать никакой. И вот, собственно, отсюда возникает уже феномен как бы того, что сама тема начинает улетучиваться, вплоть до вопроса. Вот помните, я вам говорил, ну, по-моему, на позапрошлой передаче, когда меня квартирная хозяйка спросила, а вообще война на Украине еще идет? Они что-то по телевидению ничего не говорят. Вот. И кончая тем, что, ну, как бы это поднадоело. Тем более, что расходы понятны. Вот те, как бы, жертвы на уровне обычного гражданского населения, ну, я имею в виду материальные жертвы, конечно, которые понесли вот граждане, вовлеченных в это дело европейских стран, они тоже совершенно очевидны. То есть там схлопывается бизнес какой-то, так сказать, который значительную долю которого, так сказать, занимала Россия. Сейчас все тоже туризм. Вот, все это начинает сокращаться, удорожаться, растут цены, так сказать, не так, как они росли раньше. В общем, короче говоря, это все видно. И поэтому, собственно, отсюда и чувства соответствующие. Хорошо, спасибо вам еще раз большое за участие в наших передачах. Вот, и до следующих встреч на канале Револьвера ТВ и на передаче «На самом деле». Всего хорошего вам. До свидания.
До свидания.